В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Две дюжины кандидатов в президенты США. Как отобрать кандидата в президенты из двух дюжин претендентов? Кого предпочтут демократы, центристы или социалисты? Социализм – мечта американских студентов? Есть ли в рядах демократов убедительная альтернатива Трампу? Можно ли победить Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом и правозащитником Юрием Ерымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 9 июня, за 17 месяцев до президентских выборов и за 9 месяцев до первых партийных голосований в Айове, с которых начинается формальный процесс выбора кандидатов в президенты США от Демократической партии, почти все демократы, кандидаты в кандидаты, прибыли в Айову для традиционной церемонии – знакомства с избирателями штата. Считается, что местные жители крайне серьезно относятся к своей обязанности избирателей, и победа на первичном голосовании в Айове дорогого стоит. Очевидная проблема для кандидатов заключается в том, что их необычно много, слишком много, как уже седуют наиболее активные и ответственные избиратели, которым было за день предложено выслушать 19 кандидатов, претендующих на номинацию в президенты от Демократической партии, а всего 23 демократа борются за номинацию. Некоторые кандидаты продемонстрировали незаурядную изобретательность, пытаясь выделиться из общей кампании. Бывший конгрессмен из Техаса Бета О'Рурк арендовал автолавку и раздавал всем проголодавшимся избирателям копченую колбасу. Бывший конгрессмен от Мэриленда Джон Деланечи, имя даже не упоминается респондентами в ходе опросов общественного мнения, нанял волынщика, который шествовал под небольшим воздушным шаром. Пит Буттиджич из Индианы раздавал в парке жареное на гриле мясо и играл на клавишных с местной рок-группой. Сенатор Берни Сандерс присоединился к шествию бастующих работников Макдоналдса. Ведущий пока кандидат демократов, бывший вице-президент США Джо Байден, выделился своим отсутствием на этом мероприятии. Два дня спустя, правда, он приехал в Айову в тот самый день, когда этот штат посещал президент Трамп. Главным событием того дня стала его публичная перепалка с президентом. Президент назвал бывшего вице-президента «слабым на голову», «болваном», а тот объявил в ответ, что президент представляет собой экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам. Как пишут многие комментаторы, готовность Байдена ответить Трампу его же монетой может оказаться самым эффективным предвыборным инструментом в борьбе с Трампом. До сих пор ни один из его оппонентов, ни республиканец, ни демократ, не могли устоять под напором словесных атак Дональда Трампа и прилипчивых, зачастую оскорбительных ярлыков, раздаваемых Трампом своим оппонентам. Кандидаты-демократы опробовывают в Айове самые разные идеи. Среди самых необычных – ежемесячная выплата каждому американцу $1000. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещает бесплатный детский сад для детей. Публицист Мэриэн Уильямсон – репарации афроамериканцам за эксплуатацию времен рабовладения. Берни Сандерс – государственную медицину для всех, бесплатные университеты и нейтрализацию влияния миллиардеров. Согласно опросам, неоспоримым лидером пока является Джо Байден. Сандерс – второй, а дальше картина усложняется. Профессор Найт, что вы видите в этой картине?
Появилось очень много кандидатов от демократов. Много из них практически неизвестны. И мы увидим сейчас процесс как бы сортировки этих кандидатов. Демократы в основном думают, кто лучше мог бы победить Трампом. Это самое главное, но есть еще другие факторы.
Ну а как вы считаете, хорошо это или плохо 23 кандидата? Ведь даже «Нью-Йорк Таймс» иронизирует, дескать, счет кандидатам идет на дюжины. Просто, как бывало в России, невероятное количество никому неизвестных кандидатов.
Я прочитал недавно, это может быть признак того, что пахнет кровью. Сколько появляется желающих, значит, чувствуется, что есть возможности. Я думаю, что в самом деле мы только в начале сейчас, и это рассеивается очень быстро. Появляется, наверное, где-то от 5 до 10 сильных кандидатов, с которыми будем иметь дело. И остальные, мне кажется, выпадут, может быть, до начала первичной выборы.
С другой стороны, как вам скажут многие демократы, в действительности вырвется вперед тот, у кого есть большие деньги, хотя бы на рекламу. Поэтому-то они постоянно сетуют на засилие больших денег, особенно корпоративных денег в политике. Иными словами, кого поддерживает большой бизнес или большие жертвователи, тот и выигрывает.
Деньги – это один фактор, но не единственный фактор, может быть, даже не решающий фактор. потому что у сильных кандидатов, у них всех есть деньги, ну, более-менее достаточно, все-таки умение представить себя и создавать образ, который вызовет отклик от избирателей, это другое дело. И сколько денег есть, это не помогает это делать, и даже иногда вредит. А у демократов, если слишком сильное ощущение, что кандидат как-то купленный, сильные связи с большим бизнесом, с корпорацией, тогда это уже сильный отрицательный момент. Деньги не решают все. Это необходимо, но недостаточно, чтобы пройти. Демократия никогда не бывает совершенство такое, полное. Это всегда немножко такой процесс, не совсем сказать, чистый или приглядный, как бы. Но все равно, вот сейчас мы смотрим вопрос, когда народ делает свой выбор. Есть большой набор кандидатов, и действительно есть процесс, где каждый старается показать себя в наилучшем виде.
Скептики, правда, утверждают, что в действительности пресса, так сказать, подсовывает демократам своих политкорректных кандидатов. Взять хотя бы молодого и несколько месяцев назад никому неизвестного мэра из Индианы Пита Буттиджича, первого открытого гея, претендующего на президентство. Судя по опросам, сейчас он на 3-4 месте в списке кандидатов и обгоняет известных политиков.
Он ниоткуда, 37 лет, мэр небольшого города в Индиане, что, кстати, очень сильно республиканский штат. Но это, да, это любопытно, но у него что-то есть. У него как-то харизма, он, видно, человек выдающийся ума, знает много языков, выпускник Гарварда, музыкальный талант, военный, и он еще гей. Есть такая тенденция играть на все эти меньшинства, вот это желание представить какое-то меньшинство, которое раньше было исключен из власти, и это может играть за него, это может играть против него. Ну, я не считаю, что это для него непреодолимое препятствие.
Сейчас много пишут, причем комментаторы разных политических окрасок, что демократическая партия угоняется активистами влево, что на первичных выборах демократов может победить только кандидат крайне левого крыла партии, неприемлемый для большинства американцев, что даже Джо Байден, традиционный центрист, вынужден подхватывать эти лозунги, отпугивая независимых кандидатов, не говоря уж о республиканцах. Согласны?
Есть идеологическая гамма, которую эти кандидаты представляют. Может, самые яркие личности и на самые умеренные правые центристы, как Байден и Берни Сандерс, крайне левые. Есть вот интересная Элизабет Уоррен, у нее больше популярность в последнее время. Она, может быть, не такая, как Берни Сандерс, левая. Байден, у него есть история. Он был в Конгрессе 70-х годов, поэтому есть такая длинная история. И сейчас он пытается как-то лаврировать, показать себя больше налево, но явно, что он как бы самая умеренная кандидат среди всех.
Все-таки говоря об идеях, а сейчас они довольно общие для демократов. Государственная медицина, прощение студенческих долгов или даже бесплатные колледжи, повышение зарплат, расширение социальных льгот. Эти идеи привлекательны для большинства американцев или это лозунги маргиналов? Как вам кажется?
Я думаю, что они многие привлекают, особенно молодежь. И это очень большой энергии. Энтузиазм среди молодежи на эту более как бы левую программу. И, конечно, для студентов это то, что можно строить свои карьеры без этого бремени студенческих долгов, которые препятствуют, если вы хотите начинать семью, если хотите покупать первый дом, если хотите, может быть, выбрать такую работу, которая тебя больше по душе, а не способствовать выплате долгов, это, конечно, огромное для них благо. А что касается медицинской программы, страховки, мы видели, как бы это был с Обамакер, что, оказывается, американский народ очень озабочен качеством и больше всего стоимостью нашего здравоохранения. И мой вопрос, что значит Medicare для всех? Как говорит дьявол подробности. Использует эту фразу, что это значит в самом деле, никто особенно не знает. Это значит, что целая огромная промышленная медицинская страховка, которая нанимает миллионы людей, будет просто отменить, я думаю, что вряд ли. Но, может быть, какой-то программа, которая расширяет эти государственные программы, медики дают больше доступа, это может быть более реально, и я думаю, что народ будет приветствовать это.
Профессор, вы говорите, что молодые люди в большинстве поддерживают идеи левых демократов. Им нравится тезис о социально добром государстве с бесплатным образованием, медициной и прочими льготами. Согласно опросам, кстати, они хорошо относятся к слову «социализм». Вы работаете со студентами. У них вообще-то возникает вопрос о том, кто за это платить будет? Или они исходят из того, что общество, государство им чем-то обязано?
Мне была интересная группа, там, когда я преподавал весенний семестр, у меня большая группа, это семинар, и у меня налево сидел явно открытые марксисты, коммунисты. Самое такое левое. У меня направо сидели либертарианцы. Практически анархизм. Полное отсутствие государства, государственного вмешательства. Между ними целая гамма мнений и взгляды. Я думаю, что в основном, я бы сказал, может быть, 2/3 левые от центра, которые считают, что государство имеет обязанность обеспечить как бы минимальный уровень проживания для людей, даже если это значит, что некоторые должны, может быть, платить больше в налогах, что это для общего блага необходимо. Другие считают больше всего, как бы сказали, что люди должны нести ответственность сами для себя, и налоги должны оставаться на минимум, повыше это как насилие, и не должен быть больше налога на богатых. Тут целая гамма мнений. Левые взгляды преобладают, мне кажется, среди молодежи. Люди очень сильно ощущают разброс уровень дохода населения, что есть сравнительно маленький, как говорят, 1%, который владеет огромными запасами, ресурсами. Больше, чем было вот этот разброс, уже больше 100 лет. Нужно вернуться в эпоху конца 19 века, чтобы видеть такую ситуацию, когда вот такой разброс, огромное богатство, и большинство людей, ну, просто борется за выживание.
Вы сейчас почти процитировали комментарий из британской газеты «Гардиан», где утверждается, что американцы готовы избрать леволиберального президента, потому что, как там пишут, большинство работает на выживание, а меньшинство, миллиардеры, наживаются на нашем труде. Я вот берусь предположить, что у семей подавляющего большинства ваших студентов есть свои неплохие дома и наверняка автомобили для мамы, для папы, для самих студентов, и зарабатывают, видимо, родители совсем неплохо.
Есть разные. У нас берется разные студенты, и, конечно, студенты получают дотации, финансовую помощь от университета, от государства, и берут суду. И потом студенты очень волнуются по поводу их перспективы, когда они выходят из университета, поступают на работу, когда им будет возможность как-то стать на ногах, независимое, самостоятельное, финансовое. Они больше склоняют к тому, что должно быть как-то легче. Ощущение, что для наших отцов, для наших дедушек, им было как-то легче. Можно было устроиться на первую работу и купить дом. И, так говорят, там американская мечта. А сейчас эта мечта почти недостигаема.
Коль мы заговорили о студентах, можно сказать, в какие суммы приблизительно обходится обучение в вашем недешевом университете среднему студенту?
Если доход, скажем, ниже 100 тысяч на год для семьи, тогда, конечно, можно получать достаточно щедрые дотации, помощь. Но это зависит тоже, ну, иногда, если нужно держать уровень успеваемости, чтобы продолжать получать это. И потом, конечно, тем ниже, тем больше программы имеет доступ и все. Это решается при помощи государства, сколько эта семья может позволить себе платить за образование. И потом университет старается найти способы покрывать тот часть, который семья не может себе позволить. И таким образом, ну, то, что они считают, что семья должна платить, это все равно кусает.
Ваш прогноз. Ситуация сейчас довольно уникальная, ведь, если верить опросам, любой из ведущих демократов-кандидатов может победить Трампа в личном состязании. С другой стороны, немало социологов говорят, что у президента очень высокие шансы на избрание на новый срок. Общая ситуация в его пользу.
Мне кажется, это выбор как бы демократам проигрывает. Трамп уязвимый ситуации уже накопилось неиссякаемый запас неловких моментов, ошибки, глупости, которые он сделал, и скандалы. Поэтому, если демократы не выиграют, это, скорее всего, потому что какие-то вот крупные ошибки или просчеты, или Трамп находит какой-то слабости у кандидатов, которые он использует. Это то, что он умеет делать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Две дюжины кандидатов в президенты США. Как отобрать кандидатов в президенты из двух дюжин претендентов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, профессором университета Сеттенхолл, Нью-Джерси, Натаниэлом Найтом и правозащитником Юрием Яровым Агаевым. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, вот Натаниэл Найт считает, что у президента Трампа много слабых мест, и у демократов очень хорошие шансы одолеть его на выборах. Действительно, согласно опросам, он проигрывает всем ведущим демократам.
Дело в том, что вот это вот сравнение – это чисто фиктивная вещь. Обратите внимание на то, что получается, что не только у Трампа выигрывают почти все главные демократические кандидаты, причем выигрывают приблизительно в одинаковом соотношении. Это говорит о том, что вы можете вместо этих кандидатов поставить против Трампа букву X и получите тот же самый результат. На самом деле у X было бы больше шансов даже выиграть у Трампа, чем у кого-либо из этих кандидатов. Все эти опросы о самом Трампе. И вопрос, который они только выясняют, это сколько людей в данный момент проголосуют за Трампа, а сколько за него не проголосуют. Единственный, кто может победить Трампа, это сам Трамп. Если он действительно сделает много глупостей, наломает много дров, наговорит чего-то, то он может завалить свою собственную кандидатуру. И это, в принципе, от Трампа ожидать возможно. Он на такие вещи способен.
Ну, трудно представить, что он может сказать что-то более резкое, чем им было сказано во время предвыборной кампании, в которой он победил.
Но понимаете, слова, дело делом. Экономика и Америка находятся в очень хорошем состоянии. И это главное, что волнует большинство американцев. И поэтому, если никаких особых событий не произойдет, то Трамп, скорее всего, будет выбран президентом. Тем более, что никакой реальной оппозиции ему нет. Я говорю, это буквы X и ничего больше. Со стороны демократов мы имеем сплошное мелколесье. Это люди, которые, во-первых, выбираются с очень крайними и утопичными идеями, которые для большинства американцев достаточно неприемлемы. Но и к тому же по своему рангу они тоже не высокого уровня кандидаты. Ведь, понимаете, кандидаты обычно в президенты выбираются либо губернаторы, либо бывшие вице-президенты, либо главнокомандующие, победившие войны. Редкими исключениями были два сенатора. Это Кеннеди и Обама, но их очень долго, как говорится, раскручивали специально. И вот сейчас все, кто впереди в списке кандидатов от демократов, они по рангу вообще люди, не соответствующие кандидатам в президенты, как правило.
За исключением бывшего вице-президента Байдена.
Поэтому его так усиленно демократический истеблишмент пропихивает. Но обратите внимание, что его минус в том, что он не выбирается сразу после своего начальника. То есть у него был бы больше шанс, как это обычно происходит, если бы он выбирался сразу после ухода Обамы. Так что идеи слишком далекие, ранг невысокий. Да, они даже по росту, кстати, плохо проходят большинство кандидатов. Вот я посмотрел, это, конечно, может, не очень серьезно, но у нас все 12 последних президентов были ростом выше 1,80 м. Да, вот ни одного не было президента ниже 1,80 м. Да, большинство было выше. А эти какие-то многие такие мелкие получаются по всем параметрам. То есть, честно говоря, я просто не вижу серьезных кандидатов со стороны демократов.
То есть вы считаете, что демократам сейчас нечего предложить американцам? У них нет альтернативы Трампу.
Демократы не предлагают альтернативы по наиболее животрепещущим вопросам. Что касается два вопроса, которые волнуют большинство населения из всей повестки демократов, это вопрос медицины и вопрос абортов. Но одно дело, что демократы говорят об этих вопросах, а другое дело, какие решения они предлагают. И решения, которые они предлагают, слишком крайние для большинства американцев. Одно дело, что американцы считают, что есть проблемы с существующим здравоохранением в Америке. Другое дело – предлагать им государственную медицину. Американцы к государственной медицине относятся плохо, как к любому государственному. Вообще, большинство американцев до сих пор считают, что любое государственное решение плохое. Они не верят в государственные программы, в государственные решения имеют на то полное основание. Поэтому, если говорить о как бы параллельных каких-то структурах, ну то, что в частности пытался сделать Обама, это еще как-то может проходить. Но если говорить о том, что большинство американцев лишат их частных врачей, частных клиник и всего частного медицинского обслуживания, которое они имеют, и заменят это государственным, это поддержки среди большинства людей не получит и по вполне обоснованным причинам. То же самое, кстати, касается абортов. Опять же, большинство американцев против того, чтобы было отменено право на аборты. Но, опять же, демократы заходят в этом вопросе слишком далеко, вплоть до инфантицида, что уже для большинства американцев тоже совершенно неприемлемо. Так что есть несколько вопросов, в которых демократы теоретически могли бы иметь какое-то преимущество, но так как их общая позиция настолько ушла влево, то и решения, которые они предлагают, тоже не дадут им никакого выигрыша. При этом большинство вопросов, на которые они делают упор, они вообще не интересны для большинства американцев, и большинство из них просто не волнует. А они делают, например, упор на то же самое изменение климата, на многие другие вещи, которые популярны среди левой части демократов. Большинство американцев волнует по-прежнему в первую очередь их экономическое положение. И это то, в чем Трамп имеет абсолютное преимущество перед всеми демократическими кандидатами.
Юрий, простите, но не выдаете ли вы желаемое за действительное? Не говорите ли вы о вчерашней или позавчерашней Америке? Ведь если смотреть на самые разные опросы, то люди все-таки выступают за снижение цен на медуслуги, за расширение государственных льгот, за отпуска молодым родителям, за повышение налогов на самых обеспеченных. А если послушать молодежь, то у большинства сложилось вполне хорошее мнение о социализме, например, европейского образца.
Это новое настроение, это очень печальный факт, о котором вы говорите, и я его не отрицаю. Но, во-первых, вы говорите, опять же, об определенной выборке людей. Вы говорите о молодежи, прошедшем образование в университетах и в колледжах, которые именно являются носителями этих идей, которые являются главной поддержкой идеи социализма в Америке. Но они при этом, а, составляют отнюдь не большинство жителей Америки, б, они при этом еще плохо голосуют, так что это не вряд ли окажет серьезный результат на выбор президента. Но сам по себе факт, что идея социализма сейчас имеет столь широкую поддержку в молодых кругах, это, конечно, факт крайне печальный для Америки. Но социализм их выигрывает в этом смысле и получает такую поддержку в первую очередь и только за счет обмана. Именно за счет того, что эти люди просто не знают, что такое социализм. И вот здесь я вижу очень большую проблему с тем, что произошло с советским коммунизмом в 91-м году. Проблема в том, что в 91-м году советский коммунизм не был до конца добит и не был полностью разоблачен. И не было ни Нюрнбергского процесса над коммунизмом, не было программы декоммунизации, не было люстрации бывших коммунистов и КГБшников. И Россия, и другие посткоммунистические страны платят за это большую цену, конечно. Но и Америке это тоже не прошло даром. Люди, которые проводят сейчас коммунистические идеи, именно в силу того, что коммунизм не был разоблачен, являются сейчас кандидатами в президенты Америки. и получают поддержку миллионов молодых людей. То есть это в большой степени следствие того, что советский коммунизм в конце холодной войны, когда западная демократия полностью победила, не был закончен и разоблачен. И вот плоды этого мы сейчас наблюдаем в Америке. Это в большой степени результат именно этого.
Юрий Ермогаев, 2 дюжины кандидатов в президенты – повод для ухмылки или повод для гордости? Глядя на демократических кандидатов, веришь, что любой американец может бороться за президентство?
Это, возможно, замечательно. И это само по себе доказательство демократии в Америке. И Америка, безусловно, продолжает являться самой демократичной страной. Главный залог американской демократии – это динамизм этой страны. То, что здесь все время происходят смены. Причем в первую очередь в американской экономике, но также в американской политике. Да? Это страна, в которой все время рушатся экономические старые гиганты, на их место приходят новые гиганты. Уходят крупные политики и целые кланы политиков, появляются совершенно новые политики. То есть если есть какая-либо в мире страна, в которой реализована перманентная революция, причем как в экономике, так и политике, то это Соединенные Штаты Америки. Это то, что обеспечивает вообще создание большинства новых вещей в этом мире, потому что Америка стала безусловным лидером в создании всего нового, что происходит и не только в науке и технике, но и, так сказать, многих новых социальных, политических идей и прочее. Из этого не значит, что так хорошо, что 23 кандидата от демократической партии. Это на самом деле в большой степени означает лишь то, что в демократической партии в данный момент нету ярких и признанных лидеров. Количество кандидатов само по себе не является критерием демократичности страны. Но тот факт, что практически любой человек, причем независимо от его происхождения, статуса, даже дети иммигрантов, многие из этих людей, могут стать кем угодно и занять любое положение в этой стране, как в политике, так и в бизнесе, я считаю абсолютным и безусловно положительным явлением.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». 2 дюжины кандидатов в президенты США. Как отобрать кандидатов в президенты из 2 дюжин претендентов? Кого предпочтут демократы – центриста или социалиста? В передаче участвовали историк, профессор университета Сеттон-Холм, Нью-Джерси Натаниэль Найт и правозащитник Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.